Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня тема нашей передачи будет разговор на тему ипотек. Особенно это будет актуально тем, кто приезжает в Канаду или недавно приехал по рабочим или туристическим визам. Это будет особенно актуально людям, которые приезжают с Израиля, поскольку они приезжают по туристической визе. Я небольшой любитель того, чтобы люди сразу бросались в моргиджи и покупали дома сразу, как только приезжают. Тем не менее, у кого-то возникают вопросы, как это можно сделать. И сегодня на эту тему мы будем говорить с моргидж-профессионалом. Яков, добрый день.
Добрый день, Артем. Спасибо, что пригласил.
Конечно, конечно. Давайте начнем с того, что вы расскажете о себе, кто вы, чем вы занимаетесь. Вы этим занимаетесь уже довольно долго и успешно. И, соответственно, у меня будет много вопросов на тему, связанную с ипотеками.
Я приехал в Канаду в 2003 году с Израиля. Я в Израиле работал экономистом. Также работал тот, кто в Израиле знаком, банк Фахот. Это самый большой банк ипотеки в Израиле. Тут я профессионал по ипотеке с марта 2004 года. Вот уже скоро будет
20 лет.
Да. Я 5% профессионалов ипотеки в Канаде. У меня есть команда, с которой я работаю. То есть, так как есть много частей процесса, так есть каждый из нас делает кусок процесса, чтобы я мог отделять своим клиентам то внимание, которое им нужно, а не заниматься подготовкой документов и пересылкой банкам и так далее.
Ну, то есть делегируете полномочия.
Да, чтобы остаться больше в силе, отделять внимание самим клиентам, а не бумагам.
Не бумагам, окей. Хорошо. Давайте тогда начнем с самого первого вопроса. Для многих это будет не актуально, тем не менее вопросы время от времени возникают. Можно ли купить дом на рабочей визе, точнее, даже не начну не с рабочей, на туристической визе и, соответственно, взять ипотеку в долг? То есть первый вопрос, можно ли купить жилье на туристической и можно ли взять ипотеку на туристической визе?
Ответ он нет. Есть сейчас канадское федеральное правительство продлило на еще 2 года, как это бэн, что нельзя, не бывая канадцем, покупать.
Резидентом, окей, канадским налоговым резидентом, окей.
Да.
Окей, то есть ответ будет нет. Хорошо, на турвизе купить нельзя, хорошо. А если у человека есть деньги, ему, предположим, не нужна ипотека, может ли он просто привезти сюда, не знаю, $1 миллион и какой-нибудь сарайчик здесь прикупить?
Он не может купить. То есть выходит так, что люди не могут купить. Есть как это обойти, если кому-то нужно, что кто-то покупает на их имя и передает им контракт, но это...
Ну, понятно, то есть левые махинации, ясно.
Хорошо. Есть и прямые махинации, потому что можно сделать то, что называется rent to own.
Ну, то есть теоретически обойти можно, но если быть прямолинейным, то ответ нет. Окей, хорошо. Тот же вопрос я задам, можно ли получить ипотеку людям на рабочей визе и можно ли купить дом, если у людей есть деньги, без всяких ипотек?
Опять-таки, в таком положении у них проблема в том, что у них большой, даже если им возможно, они не считаются
резидентами,
жильцами Канады.
Угу.
В таком виде, например, в BC налог он 20%.
Если на рабочей визе.
Да, BC разрешает, если это, то есть если вы были призваны в самой провинции, то есть это то, что называется BC nomination.
Угу.
Если провинция вас пригласила, вы не должны платить этот налог. А если вы не такое, вам придется платить 20%. То есть при недвижимости за 600 тысяч налог он 120 тысяч.
То есть это только налог 120, не down payment, это налог 120 тысяч.
Это налог. То есть канадец при покупке за 600 тысяч платит тоже налог, но он 10 тысяч, не 120. Все остальные, которым разрешается купить на 600 тысяч, налог он 10 тысяч, на миллион он 18.
Это налог, о каком налоге вы говорите?
Это то, что называется property transfer tax в BC.
Окей. BC, окей. В Альберте просто этого, насколько я знаю, в Альберте этого нету. Поэтому
да.
В каждой провинции
есть
свои
свои
поборы.
правила.
Так
Да.
что приезжайте к нам в Альберту, хотя к нам сюда уже едет много
Есть
народу.
много, много других преимуществ тоже.
Да, окей, хорошо. Значит, если люди на рабочей визе хотят купить недвижимость, то ответ будет «можно, но с астрономическим налогом оно просто не имеет никакого смысла».
Да, это просто, я не хочу даже считать, но 22 миллиона – это 400 тысяч.
А что будет тогда в других провинциях? То есть в BC будет этот трансфер такс, а будет ли он в других провинциях, той же самой Альберте или, не знаю, Онтарио или Манитоба?
Ее это называется другое имя, но это то же самое.
То же самое, окей.
Трансфер такс.
Окей.
Не property transfer tax, land transfer tax. И нужно взять учет, что в Онтарио все города есть налог, который чем дороже недвижимость, тем больше ты платишь. Пропорционально. То есть сначала это 0,5%, потом один остаток. Между 250 и 400 это уже становится 1,5%. Потом с 400 до 2 миллионов это 2%.
Ну это как marginal, то есть получается...
Да, это все время увеличивается. Но самое главное, что в городе Торонто, в самом Торонто, это двойной налог. Есть налог провинции и налог городской. То есть вы будете платить два раза. Один раз то же самое провинции и городу. Если это пригород Торонто, как, например, Вон, тогда только один налог. Торонто это два.
Понятно. Это относится и к резидентам, то бишь гражданам, тем, у кого есть PR, и также это относится к тем, кто на рабочей визе?
Нет, по-моему, в Торонто это 25%.
Для кого?
Для тех, кто не резидент.
Для тех, кто не резидент. А если
это
человек резидент...
Еще выше, чем в BC.
А если человек уже имеет PR?
Да, PR – все. Как только 3 секунды после того, что ты имеешь PR, ты равномерен всем канадцам.
Окей, то есть можно покупать без всяких этих дополнительных поборов. Но все равно Land Transfer Tax будет. То есть он будет не 120
да,
или сколько
да,
там.
Да.
Окей. Ну, то есть он будет значительно меньше. Но такого налога нету, поправьте меня, такого налога нету в Альберте, например, или там в Манитобе.
Вы правы.
Окей, то есть переезжайте в Альберту, Манитобу, может
еще быть. Еще раз переезжайте в Альберту.
А еще раз переезжайте, да.
Бензин тоже дешевле.
На самом деле, вы можете жить и в BC, но недвижимость покупайте в Альберте. Понятно. И я замечу, это относится тем, кто покупает для себя недвижимость, не для сдачи, а вы хотите в ней жить, и вот эти вот поборы будут астрономические. Окей, а если человек, предположим, купил эту недвижимость для себя, получил рабочую визу, заплатил эти астрономические налоги, а потом стал пиаром. Есть ли это возможность как-то получить налоги назад?
Да, был у нас такой случай. Кто-то приехал с Гонконга, сказал, я покупаю, я знаю, что я буду пиар через 8 или 9 месяцев. Он получит эти деньги обратно. По-моему, есть УЗОР, один год, за который ты можешь заплатить и получить деньги обратно.
Понятно. То есть покупать... Надо уже, когда уж совсем вы уж уверены, что вы получите.
Да, нечаянно, если что-то протянулось или кто-то вышел на забастовку, деньги останутся в провинции, не вернут вам.
Ну, то есть совсем-совсем невыгодно. Окей, хорошо. Тогда давайте рассмотрим вариант, если человек приезжает сюда, давайте рассмотрим разные варианты. На рабочей визе люди, которые уже пиар, люди приехали сюда или живут уже здесь и хотят купить недвижимость для сдачи. То есть, неважно, есть у них для себя недвижимость, нет, снимают они сами, но они решили, предположим, они живут в BC, и они решили купить недвижимость в Альберте для сдачи. Какие там будут подводные камни, то есть, сколько нужно down payment, какие-то надо дополнительные экстра фи платить?
На сдачу нужно минимум 20%.
Угу.
Большая проблема она в том, что напротив положения, при котором ты платишь, покупаешь для своего использования, у тебя есть расход только на ипотеку.
Uh-huh.
Если ты покупаешь для инвестиций, живешь сегодня в Ванкувере, покупаешь в Калгари, и банк скажет, дорогой, тебе же нужно будет продолжать жить в Ванкувере, ты платишь там 2500 рент или 3000 рент, и еще будешь платить ипотеку 2500. Этот рент, он входит в расходы, и это съедает большой кусок из возможности купить.
То есть банк не берет даже в расчет, сколько человек будет зарабатывать?
Не, он берет, Если кто-то зарабатывает 400 тысяч, это
Нет, я имею в виду зарабатывать на сдаче.
Банк возьмет в учет доход от инвестиций, от той недвижимости, но он также возьмет в учет расход, который покупатель будет иметь, продолжает иметь той недвижимости, в которой он живет.
Ну да. Ну, то есть, то, что называется total debt ratio, total debt service ratio.
И это в конечном итоге съедает очень большую часть возможности одолжить деньги.
Угу. Окей, понятно. Ну, то есть, получается, что если человек платит какой-то рент, и он еще хочет купить какую-то недвижимость, то мы просто берем, сколько он платит за рент, там 3 тысячи, сколько он хочет купить недвижимость, еще 2500 в месяц, получаем 5,5, сколько человек зарабатывает, плюс потенциальный доход, который он будет получать от этой недвижимости. Как считается вот этот потенциальный доход? Это же потенциально, это человек может заработает 2,5, может не заработает, может заработает 5.
Как банки относятся к доходу от той инвестиции? Это довольно сложный вопрос, потому что каждый банк относится в другом виде, и это часто кажется, что это одинаково, но это далеко не так. Может быть положение, что с одним банком ты проходишь, с другим ты не проходишь по их правилам. Но самое главное, это что все будут брать в учет твой расход на рент, если ты при покупке на инвестицию. Также, если ты покупаешь второй дом, который на инвестицию, скажет, хорошо, но ты уже имеешь ипотеку на 700 тысяч в том доме, в котором ты живешь, и ты там платишь, например, 4 тысячи. Так это тоже берется в учет.
Ну, то есть, понятно, все расходы берутся в учет. Причем расходы не только по ипотекам, и по машинам, и по лизингам, и по алиментам, и так далее, и тому подобное. То есть расходы, она константа постоянная, а доходы, она константа переменная.
Многие, которые приезжают, не живя в Северной Америке, очень голодны купить этот красивый BMW. И он только будет стоить $900 в месяц. Так вот, этим вы сейчас унизили свою ипотеку на 170 тысяч. Раньше вы могли одолжить 600, сейчас 430.
Понятно. Часто то есть только тем, что вы купили BMW. Соответственно, да, или покупаете...
Это BMW, извините. Мне ничего не против BMW. Напротив, BMW изумительный автомобиль. Но проблема в платеже. 1200, 1500, каждые $600 в месяц унижают вашу способность на ипотеку на хороших 100 тысяч.
Угу. Понятно. То есть те советы, которые есть, можно дать по поводу BMW... Или лизингуйте, а не покупаете, тогда платеж будет ниже.
Не, лизинг то же самое.
Это... Нет, но все равно оно будет просто дешевле.
Да, да, но дело платеж в том, что меньше. Платеж фигурируется в ваших долгах.
Да, да. Возможность 900, например, если человек покупает, он будет 600, там, если лизингуем, то есть он будет значительно меньше. Или же растягивайте свою ссуду, если вы берете ссуду на тот же самый BMW, растягивайте ее на намного больше лет, чтобы платеж был меньше. Короче говоря, уменьшайте свой платеж по BMW или покупайте его после того, как купите дом.
У меня совет чуть иначе. Сначала купи дом, а потом иди покупать, что хочешь.
Нет, но здесь получается, что если человек приезжает, предположим, по рабочей визе, и пока он получит пиар, то до покупки дома там займет еще какое-то время, он все равно не сможет его купить с теми самыми поборами, про которые мы говорили. Поэтому BMW, я думаю, будет раньше. Ну, у кого-то BMW, у кого-то будет Запорожец. Я возвращусь на секундочку к вопросу по поводу сдачи в аренду для тех, у кого есть work permit. Могут ли они купить недвижимость для сдачи в аренду, или там те же самые будут условия 20% на down payment и еще 20% в BC и в Онтарио экстра налог?
Они могут купить недвижимость только для своего использования.
Окей, те, кто на рабочей визе. Окей.
Да.
И это по всей Канаде или это только в BC?
Это правило банков.
Окей, хорошо. То есть банки просто не дадут на рабочей визе. То есть получается, человек может купить, если он на рабочей визе, но только за свои, если он привез сюда, неважно сколько.
Да, есть тут такой момент, что иногда люди покупают недвижимость для своего использования. А 3 месяца после этого им оказалось, что нужно больший дом, меньший дом, выше дом, в другой провинции дом. И не хотят продавать тот, который они купили только что. Так они могут его сдавать. Другой банк скажет, я тебя могу брать на один дом, например. То, что Скотча уже тебе дала на один дом, да, хорошо. То есть иногда есть положение, при котором банки говорят, сколько максимальное количество недвижимости могут
целом.
быть. Но иногда они говорят, сколько в каждом положении они могут одолжить своих денег. То, что HSBC тебе уже дал, тебе неинтересно. Они говорят, мы тебе дадим на один дом.
Понятно. Ну, то есть, есть в целом, сколько домов можно иметь, а есть каждый банк может сказать, ну, то, что ты там уже один имеешь, нам не важно, мы тебе ничего не давали, мы тебе тоже можем дать.
Да,
окей,
так.
Хорошо. И также я возвращусь вот на секундочку расширить этот вопрос. Предположим, человек купил дом для себя, и в то же самое время, через 3 месяца, он решил, что он не хочет его продавать. Как банк на это будет смотреть, что это будет инвестиционная уже недвижимость? Будут ли какие-то штрафы, если человек переедет из этого дома? Будет ли банк там возникать и, не знаю, там просить больший даунпеймент или еще что-то?
Нет. Самое главное, что происходит, это намерение при моменте покупки. Есть положение, при котором жизнь меняется. Родилась еще двойняшка. Нету места дома. Ты живешь в Альберте, очень доволен. Бум, тебе предложили хорошую работу в Онтарио. Так что...
Понятно, понятно.
Или но наоборот. Все, люди переезжают с провинции в провинцию. И купил сегодня с намерением жить там. 3 месяца после этого тебе дали зарплату на в два раза больше в другом месте. Даже в другом городе. Переезжаешь с Кальгари в Эдмонтон. Ты же не будешь жить в Кальгари, ехать каждый день в Эдмонтон.
Я как бы замечу одну важную вещь для тех, кто не знает. Если вы прожили Primary Residence Exemption, то бишь отсутствие налога на продажу своей недвижимости, если недвижимость выросла в цене, распространяется на свою недвижимость. То есть вы можете продать дом и не платить налоги, неважно, сколько он вырос. Но это правило сегодня распространяется при условии, что вы прожили в доме больше 12 месяцев. И, соответственно, если вы не прожили 12 месяцев и переехали, то тогда и недвижимость выросла, понятное дело, в цене. Тогда государство захочет кусочек от вашей прибыли, и тогда вот эта primary residence на вас распространяться не будет. Также, когда вы продаете свою недвижимость, вы должны, если вы продаете, то есть если вы переехали, вы не должны это делать, но если вы продаете свою недвижимость, вы должны указать о том, что вы недвижимость primary residence продали. Так что имейте в виду, если вы будете переезжать раньше, чем 12 месяцев, или же менять жилье с одного на другого раньше 12 месяцев, то у вас может быть capital gain, могут быть налоги. Так что здесь лучше поговорить с бухгалтером. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что вам зарплату предложили больше.
Я боюсь этого бухгалтера, потому что у меня был именно такой случай, при котором кто-то построил дом и сказал, что он купил этот дом с намерением, построил этот дом с намерением жить там, но он его сразу же продал, потому что его бухгалтер, большая компания, сказала ему, самое главное, что было, когда ты с намерением, когда подписал на перевод на этот дом на свое имя. И кончилось тем, что это в BC, когда ты строишь дом, тебе нужно платить также GST, 5%. Кроме того, всю прибыль, а прибыль была больше 2 миллионов, они подзалетели на почти 1,2 миллиона. И со всеми штрафами. И, конечно, бухгалтер, очень крупная фирма, вдруг испарилась.
Типа мы ничего не знаем. Но да, здесь очень много нюансов, поэтому бухгалтеров ищут лучше, чем супругов. Хорошо, тогда следующий вопрос. Как банк знает, когда я покупаю недвижимость, я говорю, что я покупаю для себя и плачу, соответственно, только 5% down payment, а на самом деле я его буду сдавать? Как банк про это узнает? Или банку все равно?
Банк, скорее всего, не узнает. Банку то, что интересно, получать свои платежи. Проблема она в том, что вы даете свое слово, что вы будете там жить. Вы подписываете, что это недвижимость для своего жилья. Если вы будете сейчас сдавать, и вы будете давать декларацию, что вы на эти доходы, Revenue Canada вас будет иметь. Очень просто. Они сказали, ты сказал вчера,
одно,
что купил для себя. 2 дня после этого ты сдал Васе.
Понятно. Но у меня здесь как бы больше вопрос был с точки зрения банка. То есть, понятное дело, что с точки зрения налогов надо платить налоги на доходы, надо указывать, надо все делать правильно с точки зрения налоговой. Но с точки зрения банков будут ли какие-то последствия? То есть, по идее, они никак не узнают, им будет все равно.
Банк 100%. Платежи приходят вовремя, он не ищет никого. Только если там что-то произойдет, например, вдруг окажется, что там делали наркотики, производили, да? И были такие случаи тоже, конечно.
И еще замечу важную вещь. Если вы собираетесь сдавать, и неважно, там, сразу сдавать, потом сдавать, неважно как, обязательно сообщайте своей страховке, что это не ваша недвижимость, а недвижимость на сдачу, и, соответственно, у вас будут другие платежи за страховку. И если, не дай бог, вы не сообщили страховой, а у вас жильцы подожгли ваш дом, или там, не знаю, затопили, или еще что-то, то страховая почешет репу и скажет: ребятки, вы здесь не жили, платить не будем. Мы с вас не собирали. Да, еще важную вещь, на которую люди не обращают внимания, люди всегда сравнивают. И когда я работал в банке, ко мне приходили люди, говорили: ну вот я там получаю 2500 за рент, и мой моргидж 2,5. И, соответственно, зачем я буду декларацию подавать? Я 2,5 получил, 2,5 заплатил, как бы никаких налогов не будет. На самом деле математика совершенно неверная, потому что 2,5 я получил, это доход. А списывать можно не 2,5 мой моргидж, а только проценты по моргиджу, которые там могут быть 1000, 1500 или вообще $200 в зависимости. Поэтому доходы у вас будут, и, соответственно, в декларации это обязательно надо указывать. И сразу вопрос, как налоговая про это узнает. Ну, узнать ей несложно, если человек списывает свои расходы, когда он снимает у вас жилье, и он списывает, предположим, у него есть бизнес, и он списывает, этот налоговый узнает, что он списал, а вы к себе не записали эти доходы. Окей. В каких провинциях, если вы знаете, кроме BC и Онтарио, еще есть трансфер такс, там, в процентных отношениях, как он вообще рассчитывается?
Новоскошье 5%.
Новоскошье, окей. И это вот эти 5% или 20% в BC, это 20% или 5% от стоимости жилья или от моргиджа?
От стоимости жилья.
Стоимости жилья, окей, хорошо. Ну, то есть не маленькие совсем поборы.
Да, но Новоскошье – это 400 тысяч недвижимость, реальная цена 600, 5%. 30 тысяч может иметь смысл купить, да, заплатить, потому что за то время, что вы станете пиар, вы проиграете время эти 30 тысяч.
Угу, понятно. Следующий вопрос. Какие еще существуют расходы, когда человек покупает недвижимость? На что еще стоит обратить внимание? За что он еще будет платить?
Есть стоимость адвоката вокруг 2 тысяч. Конечно, если вы найдете адвоката, который сделает это за 2 копейки, это будет 2 копейки, но вам нужно брать в учет 2000. Есть также минимум, потому что даже если адвокат говорит: я за свою работу ничего не беру, есть платежи государству за все эти переписки. Так что реально думайте о 2000. Кроме того, есть как adjustments, это не знаю, как это...
Скажем так, поборы туда-сюда, здесь, там.
Да, да. Например, вы купили дом в августе, а налог был заплачен продавцом в июле. Он заплатил за весь год.
Property tax вы имеете в виду?
Да. А вы будете иметь удовольствие тем, что он уже заплатил. Так он вам скажет: дорогой, я заплатил 3000 городской налог. Ты будешь иметь этот дом с августа 5 месяцев. Итого дай мне 5 двенадцатых, которые 1250. Да. Это адвокат делает этот расчет. Те же самые maintenance fee, condo fee, strata fees. Вы получили недвижимость 1 августа, заплатили за strata fee 25-м. Так вы имеете кусок от того месяца, эти 20 чем-то дней. И опять-таки этот адвокат делает все эти расчеты.
Что такое strata fee для тех, кто не знает? Я живу в Альберте, у нас такого не существует. То есть я знаю, что это, но...
Потому что в Альберте намного больше домов, чем квартир или таунов. Да, есть комплекс, в котором есть 100, даже 30 только, даже только 12 квартир или таунов. Есть совместная касса, которая ведет это. Всякие вещи починить, уход за всякими вещами, страховку за все здание. Это может быть легко $900. В Онтарио там намного больше.
Потому это что $900 в месяц?
Месяц. Часто это может даже брать в учет отопление. Так это легко может стать $1500 в некоторые месяцы.
Ну, то есть это как кондо фи, например, то, что у нас называется кондо фи.
Да, кондо фи, страта фи, мейнтенанс фи, содержание всего здания. Когда вы имеете дом, в котором только ваша семья живет, все на вас. Поломали окно, нужно, вы идете, ставите окно, а тут и набирается, откладывается на все эти вещи. И кроме того, конечно, страховка, уход, содержание самого здания, чистка здания,
поломанные крыши,
свет,
понятно.
Свет, если лифт, тоже за ним за это нужно платить. Угу. Это накапливается.
Но это именно в кондоминиумах, то бишь в зданиях, где есть квартиры. То есть этого
да, не но это может быть и в комплексах таунхаусов.
Ну, то это не распространяется на частные дома.
Нет.
Окей. Хорошо.
Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca.
Еще один расход, о котором мы не поговорили, это CMHC Insurance, Canadian House Mortgage Corporation Insurance. Что это такое и сколько это приблизительно будет?
Есть три компании, которые занимаются этим. CMHC – это первая и главная, самая большая, Canada Mortgage Housing Corporation. Потом есть Canada Guarantee, она довольно новая компания. И есть то, что было GE компании. У всех них, у них условия одинаковые. Это не важно, кто делает эту гарантию. Когда mm-hmm. эта гарантия входит в силу? Когда у вас есть меньше 20%, ваш первоначальный взнос меньше 20%. Если, и это идет так. Если у вас между 19.9 и 15%, у вас страховка 2.8%.
От стоимости моргиджа?
От величины моргиджа.
От размера моргиджа, да.
Если вы купили за 600, дали 15%, которые 90 тысяч, ваша ипотека на 510, добавьте к этим 510 2.8%. Если у вас есть между 15 и 10, страховка на 3.1. Если ваш первоначальный взнос, он между 5 и 10, 4%.
То есть, ну, то есть например, не хреново, скажем так.
При покупке за 500 тысяч вы можете дать свои 25 тысяч, вы одалживаете 475, но к этим 475 добавляется почти 20 тысяч, это 19 с копейками. Uh-huh. Выходит так, что у вас порядка 1% от стоимости недвижимости чистой. Вы дали 25, вам кажется, своих у вас 25. Вы купили за 500, вы будете должны 494.
Понятно. Ну, то есть просто эта сумма, вот эти там 3-4...
Добавляется.
Вы можете
через год сказать, а мне уже больше не нужно, вот вам дополнительные эти 10 или 15%. Все, вы с того момента, как только получили эти деньги, вы должны эти деньги.
Угу. А вопрос, вот эти вот 5%, то, что мы говорили, Land Transfer Tax, его надо платить из собственного кармана или его тоже можно прибавить к ипотеке?
Нет, это со своего кармана. Все расходы, они свои. То есть и адвокат, и налоги при покупке, смотря пока по провинции.
Ну, то есть, например, человек покупает на Воскоши, мы говорили, там 30 тысяч. То есть помимо даунпеймента, сколько человек дает, надо еще на ипотеку, сколько мы сказали, 600 тысяч, еще 5% добавить 30 тысяч экстра на Land Transfer Tax.
Со своего кармана.
С своего кармана.
Да, то есть ваши расходы. Это первоначальный взнос, это, mm-hmm. это не расход, это правда, что это входит в вашу покупку, но налог, он кроме этого.
Mm-hmm. В тех и провинциях, где он...
еще 2000 адвокатов.
Ну, то есть, для того, чтобы хотя бы что-то заработать на этой недвижимости, надо продать его там в той же самой Новоскоши как минимум на 5% больше, чтобы хотя бы вернуть свой этот Land Transfer Tax.
Да, возьмите в учет, что также при продаже вам нужно будет платить маклеру.
Риэлтору, да. Да.
Выходит так, что если люди покупают и продают моментально, у них, если кто-то купил недвижимость за 700 и 3 секунды после этого пожалел, что он не купил напротив другой дом, который ему нравится больше, решил продать за 700, купить за 700, расход у него будет вокруг 8%, это 56 тысяч.
Да, просто так, да, сумасшедшее. Окей, хорошо. Когда человек покупает недвижимость, обязательно ему делать страховку и когда надо делать эту страховку? То есть я говорю в данном случае про home insurance.
Да, обязаны иметь home insurance. Когда вы покупаете дом, в котором это не страта, обязательство, оно на вас. Это еще один расход, который ваш нотариус или адвокат скажет при тому моменту покупки. Исходя из того, что вы будете покупать и брать ипотеку, любой банк обязывает и вас иметь страховку.
Но это страховка на случай пожара, там, наводнения.
Да, да. Любого случая, при котором недвижимость будет иметь большой ущерб, вообще ущерб. И у вас будет время проверить некоторыми компаниями, которые смогут вам предложить. Один предлагает А, другой Б. Такое преимущество, такое недостаток. Неважно. Хороший агент может вам представить несколько и сказать, где там, что именно больше подходит вам. Вы обязаны это, и агент по страховке передает это напрямик адвокату.
Замечу, что такими страховками мы не занимаемся, мы делаем все, что относится к страхованию людей, life, disability. Когда вы покупаете страховку, банки вам предлагают сделать страховку жизни. Этим занимаемся мы. Вы можете, конечно, делать это с банком, но лучше делать это с агентом. Я не буду сейчас вникать в подробности, потому что смысл нашего подкаста не пропиарить наши услуги, а просто напомнить. Окей, хорошо. Что происходит, когда человек хочет разорвать контракт? Предположим, ту же самую работу предложили не в Калгари, а в Эдмонтоне, и теперь человек через год решил, все, он уезжает, продает здесь дом. Сколько нужно будет платить штраф при разрыве ипотеки?
Так, перед этим нужно проверить возможность перебросить ипотеку с места А в место Б.
Если покупаем там дом, да.
Да, то есть если вы только продаете или при продаже невозможно перетянуть из-за всех тех технических проблем ипотеку на тот дом, который вы покупаете или не покупаете совсем, так есть два вида, как рассчитывается штраф. Потому что если вы взяли контракт на 5 лет, банк говорит, ну, ты обязан остаться с нами 5 лет, дорогой. Так, если плавающая процентная ставка, есть только один вид расчета. И это трехмесячная ставка. Очень легко рассчитать. Например, у тебя ипотека по 6%, это годовая. Трехмесячная, одна четверть, делишь это на 4, это трехмесячная. То есть 6, деленное на 4, 1.5%. Ты должен 380 тысяч, 1.5%, 1.5% 380, пожалуйста, 5700, это твой штраф.
Окей, это если variable.
Это при плавающем. При фиксированном есть условие, которое называется Interest Rate Differential, IRD. Это промежуток между твоей ставкой, которая на контракте, и той ставкой, которая в тот момент на остаток периода. Именно там есть у банков большой-большой недостаток, потому что они рассчитывают этот узор не в таком виде, который нам, клиентам, благополучен.
Выгоден. Угу.
Если есть в Канаде не только банки, которые одалживают деньги, у этих почти всегда условия намного лучше. Если вы взяли ту же самую ипотеку в First National, или в TD, и имеете ту же самую ставку, например, 5%. Скорее всего, с First National штраф будет четверть, которая 1.25% от вашего долга. В тот момент, что вы выплачиваете с банком, неважно с каким, RBC, TD, BMO, все они одинаково плохие, штраф может быть легко между 4 и 8%. 4% на 500 тысяч – 20%. 8500. Да. Самый большой штраф, который я видел, это было на 520 тысяч, штраф был 70.
Самое интересное, что у меня тоже была такая цифра 70 тысяч, но там была ипотека побольше, там была ипотека более миллиона. Правда, это было, когда я работал еще в банках. Ну да, 70 тысяч – это просто, когда человек увидел эту цифру, он меня чуть не убил.
Это на месте получить инфаркт.
Да, причем человеку надо было из Калгари переезжать в Онтарио, мы как раз предложили работу, и он мне спросил, пришел в банк, спросил, сколько у него будет штраф, хотел сейчас закрыть это дело, я ему это распечатал. Я еле вышел оттуда живым, реально.
Да, так если бы это та же самая ипотека была бы не с банком, опять-таки, неважно какой банк, они все равномерно делают тот же самый расчет, который очень неблагополучный.
И причем у них у всех разный. То есть нельзя сравнивать, что у TD там будет столько, а у RBC однозначно будет так же. Нет, там какая-то другая совершенно махинация будет. То есть если у одного будет одно, у другого может быть там на 5 тысяч больше.
В В обеих случаях это будет много.
Да, суммы там астрономические. То есть мы делали уже подкасты на тему, видео на тему ипотек, и все время мы сводились к тому, что не делайте ипотеки с большими банками. Хотя бы вот из-за этой причины. То есть неважно, какие вы там проценты получите, последствия, если вам надо разрывать контракт, будут очень-очень неприятные. Это намного приятнее разрывать с организациями, которые занимаются ипотеками, как, например, First National или кредитные союзы, и там будет все намного лучше. И проценты, скорее всего, получите первоначально лучше, и штрафы будут значительно меньше.
Чем лучше ставка, которую вы получаете в день получения ипотеки с банками, тем больше штраф будет. И они знают, конечно, потому что 70% из клиентов разрывают контракт. Может, вы из тех, из 30%, вас это не касается. Да. Но банку не интересно. Он знает, что перед ним тут стоит очередь. 10 людей, 7 заплатят штраф.
Да. И спорить-то особо бесполезно. Вы сами этот контракт подписали. К тому же не забывайте, что недвижимость принадлежит банку. Не хотите платить штраф, не будете платить за ипотеку, ну, заберем дом, пожалуйста, не проблема. Окей, хорошо. У меня следующий вопрос. Когда человек покупает кондо, поскольку, например, в BC основное жилье это для людей это кондо, кондоминиум, многие не могут себе позволить купить именно одиноко стоящие дома. Вопрос, на что нужно обратить внимание при покупке кондо, за что отвечает риэлтор, какие он советы может дать, потому что кондо время от времени ломаются так, что тех денег, которые мы собирали, совершенно недостаточно, и теперь этот менеджмент ходит по квартирам с шапочкой и говорит, положите, пожалуйста, еще туда, добавьте.
О, вы правы, это большая проблема. Единственное, что есть, это читать все эти минуты, потому что каждый...
Минутсбук, да.
Есть. Или почти всегда это каждый месяц, иногда это 8 раз в год, это минуты. И там пишется. Так если вы видите периодически, самая главная проблема – это с водой. Ингриз, вода попала в дом, течет через окна. Все то, что вокруг ущерба от воды – это самая большая проблема, которая может существовать в этих домах. Конечно, есть также еще и depreciation report. Это репорт, который предсказывает, какие расходы нужно будут в этой недвижимости в ближайших 20 лет, например. Так вы видите, что вдруг вы сегодня купили в 24-м году. Какая большая радость. В 25-м вам нужно уже будет дать 17 тысяч. В 28-м вам нужно будет дать еще 30.
Давайте тогда чуть поподробнее об этом. Вот, например, Minutes. Во-первых, где их брать, что это такое, то есть я подозреваю, что это просто собирается кондо-менеджмент, он решает, что и как, и почему, все это записывается, но где взять вот человека, который собирается купить этот кондо, где взять этот минус, у кого их запрашивать?
Тот, кто продает, обязан их представить. То есть нету такого...
Откуда у продавца это будет? То есть ему как бы это менеджмент предоставит, или он просто может пойти в менеджмент и запросить их?
Есть компания, которая ведет этот комплекс. Это редко эти комплексы ведутся самими жильцами. Очень редко. Это называется self-managed, и всегда почти self-managed – это штамп на то, что там будет много проблем.
Угу. То есть это как бы хороший индикатор.
Да. Это уже нужно подумать еще раз, хорошо проверить. Конечно, это по случаю. Эти все страты имеют профессиональные компании, которые их ведут, и они обязаны иметь все эти документы. Кто-то пикнул о том, что у него что-то проблема, это там записано.
И сколько сразу. Это вообще страниц? То есть человек, который покупает недвижимость, предположим, он может там даже не особо на английском разговаривать, сколько ему надо вообще перерыть или там изучить, чтобы
это
понять?
Это много насколько... перерыть, поэтому часть того – это просто работать с профессионалом, которому вы доверяете.
Профессионал в какой области? То есть моргидж профессионал, риэлтор, адвокат?
Тут опять-таки есть банки, которых не интересуют эти минуты совсем. Так что я могу получить принятый контракт, accepted offer, и переслать его банку. Банк даже не попросит у меня никакого документа. А есть банки, которые да, просят. Так что если я подаю в тот банк, который не просит, я не буду даже знать, что есть какая-то проблема. Риэлтор, маклер должен это проверить. Но я могу вам сказать, что я был в одном случае, при котором RBC не проверяет часто эти документы.
И вдруг я получил клиента, и маклер получил того же клиента, совсем не связан один к другому. Вдруг я вижу, что клиент идет с представителем банка, который предложил ему риэлтор. Я ему звоню и говорю: дорогой, объясни мне, что тут происходит. Тоже мог предложить ему маклера, которого я знаю. Но я знал, что он с тобой работает. Почему ты мне мешаешь работать? Он говорит: смотри, я знаю, что есть там проблемы в здании, а RBC не будут это проверять. Так я его спрашиваю: а клиент знает об этом? Он говорит: а зачем ему знать?
Гениально. Просто гениально. Зачем клиенту знать, да, о проблемах? Самое интересное, что, получается, маклер-то руки умыты, я ничего не знал, я ничего не ведал, никаких претензий ко мне не будет. То, что я тебе там продал дома, через год там протекла крыша, и это было заведомо уже известно, что она протечет, что надо будет менять. И
я 100% уверен, что он где клиент подписал где-то, что он знал бы.
Кошмар.
Он же подписывает там уйма документа, подпиши. Ты устаешь после третьей
подписи. Кто это будет читать? Там же эти документы дают прямо на месте, вот прямо здесь подписывай. Кто это будет с собой брать домой и читать все это? К тому же большинство иммигрантов не владеют таким английским, чтобы читать всю эту макулатуру. Да, хорошо.
К сожалению, есть такие люди, которые живут над тем, что есть каждый раз новая волна иммигрантов.
Конечно. А как хорошо, а как вот это можно обезопасить себя? То есть протекающие крыши, они довольно-таки нередкое явление, или там поломанные заборы, или еще что-то. Где этих риэлторов искать, как вообще определять, будет он это читать, и вообще заинтересован он в этом читать? Может, он как бы честный человек, но он просто не будет даже в это вникать?
Это тяжело сказать, потому что самое главное – это выбрать того человека, который доверие невозможно поменять. Вы спрашиваете своих друзей, вы спрашиваете кого-то, с кем ты работаете, с кем ты работаешь, с кем ты имел хороший опыт, с кем нужно работать.
Да, здесь еще проблемка заключается, опыт мы можем поиметь только когда что-то случилось плохое. Если у нас вот друзья купили дом, у них было все хорошо, плохого у них ничего не было, то
посоветую... Да, плохой учитель.
Да. Хорошо, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Я сейчас только хочу засуммировать то, что мы о чем мы говорили. Когда человек покупает на рабочей визе, у него в некоторых провинциях будет land transfer, который очень недешевый. Он будет и в Онтарио, и в BC, и в Новоскошии. Если человек покупает в других провинциях, как, например, Альберта, Манитоба, то он может купить на рабочей визе, трансфер такс не будет. Если человек покупает для себя, то он должен заплатить только 5% даунпеймента.
5 при покупке до 500, и недвижимость обязана быть меньше миллиона. За узол между 500 и миллионом это становится 10%. То есть при покупке...
Для своего жилья. Праймери.
Да. Окей, хорошо. За миллион это становится 7,5%.
Окей, хорошо. То есть есть обязаловка, сколько должно быть даунпеймент до 500, после 500 до миллиона и больше миллиона.
Нет, больше миллиона просто нет.
Окей.
Нету страховки.
Нету страховки. Хорошо, то есть недвижимость должна быть до миллиона. Что люди будут делать в BC или в том же самом Онтарио, не совсем понятно. Но ладно, не будем вникать в это. Если вы покупаете недвижимость, расходы, о которых надо подумать, это land transfer tax, если он у вас есть в вашей провинции. Это также страховка на недвижимость, home insurance. Это также желательно, но вы не обязаны сделать life insurance, disability insurance. Это как бы отдельная статья, но это не обязаловка. Банк вам это будет навязывать, но вы не обязаны это делать вообще. Также есть расходы на адвоката, расходы на переезд, полочки, покраска и тому подобное. Это обязательно возникнет. Дальше CMHC – это страховка, которая обезопасит банк в случае, если вы не платите, и она зависит от вашего даунпеймента. Если даунпеймент меньше 20%, там есть определенный процент. Если больше 20%, вы не обязаны ее брать. Также есть
те расходы, которые это за всякие вещи, которые продавец уже заплатил, но вы...
Да. Как property tax. Да, property tax, та же самая страта, но это как бы prorated, то есть если вы купили посреди года и 6 месяцев уже было оплачено, вам за 6 месяцев не надо, вам просто надо за оставшиеся 6 месяцев, вы бы и так это платили, но просто это как бы возвращаете это продавцу. Хорошо. И если вы разрываете контракт до окончания срока ипотеки, у вас есть штраф. Также, если вы не прожили год в своем доме, primary residence, то у вас налоговая может вами заинтересоваться. И при продаже этого дома вы должны сообщить налоговой о том, что вы продали primary residence. Хорошо. Какие вещи я еще упустил, о чем мы не поговорили, и какие советы у вас есть?
Первое, насчет штрафов. Банки часто заманивают клиентов ставкой. Это самый легкий вид проверить ипотеку. Всем ясно, что 5.2 лучше, чем 5.4 и хуже, чем 4.9. Банк всегда тебя посылает, пойди, поищи, и мы тебе сравним. Или даже улучшим. Что это такое? Дайте мне самую лучшую ставку с самого начала. Почему вы мне посылаете по всему свету искать, где есть лучше? И с банками, со всеми в равномерном виде. Чем лучше ставку вы получаете, тем больше ваш штраф
будет. Понятно, потому что разница будет.
Да, из-за этого нужно думать часто о плавающем. На данный момент плавающие – это неаттрактивные, потому что они намного выше. Поэтому альтернатива – идти на двух- или трехлетний контракт, срок, чтобы унизить штраф. А если вы работаете не с банком, и работаете с профессионалом по ипотеке, как я, в таком случае есть подход к тем компаниям, у которых штраф более как бы…
Человеческий.
Цивилизован.
Да, понятно. Яков, огромное спасибо за количество информации, которые люди сегодня получили. Как с вами связаться, мы поместим обязательно под этим видео. И, соответственно, надеюсь, что у вас появятся новые клиенты после этих видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. И, соответственно, до следующих встреч. Яков, большое спасибо.
Спасибо большое вам и... Надеемся, что этот 24-й год будет лучше 23-го.
Да, я тоже так надеюсь. И во всех аспектах, не только в плане денег, но и в плане того сумасшествия, которое происходит в мире.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.